предложил бы начать с обсуждения очень конкретного сюжета. Это сюжет о том, что такое научный факт. С одной стороны, факт – это вроде бы как бы, ну, не то что икона, да, это святое, да, в науке. Наука поклоняется фактам. И это вроде бы нормально, и все с этим согласны. С другой стороны, ты говорил, и я, в общем, понимаю, почему ты так говорил, факты конструируются. Да? Вот, собственно говоря, давай начнем с этого. Да? Как же так? Факты не устанавливаются, а факты конструируются. Что ты имел в виду? И какое это имеет значение для современного понимания науки?
Ну, это достаточно старая тема, которая относится к возникновению еще к 20-м годам 20 века, ну, чтобы было понятно, да, что это не какая-то там сильно молодая вещь. Это
сильно пожилая вещь.
Вполне. Другое дело, что на протяжении там, первых десятилетий этот подход был достаточно маргинальным, но возникает он вполне предсказуемо. Возникает он как раз в связи с естественными науками. И возникает он из изучения того, как построено, естественно, научное знание, в частности, как, например, построено лабораторное знание. И то, что развернется обсуждение уже в 60-е годы и дальше, собственно, вплоть до наших дней будет развиваться это изучение, оно продемонстрирует несколько фундаментально важных вещей. Потому что, когда мы говорим о науке, мы говорим о процедурах, о методах, мы говорим о том, что научное знание – это, в первую очередь, знание, построенное по определенным методам. Как только мы это сказали, мы фактически тем самым уже сказали как раз про...
И все остальное.
Просто стоит фактов.
Почему? Потому что метод, он же не просто так берется, да? Он базируется на какой-то...
Он базируется на определенной теории.
На определенной теоретической базе.
Он базируется на определенных практиках. Согласен, если мы говорим об экспериментальной науке, если мы говорим о лабораторной науке, то это определенные процедуры, правила, совершения.
Угу. То есть, итак, оказывается, есть некая теоретическая база, и когда мы думаем, что мы описываем реальность такой, как она есть, и фиксируем ее такой, какая она есть, на самом деле мы описываем ее на языке.
Мы не просто описываем ее на языке, мы вдобавок ее еще и получаем в очень специфических условиях.
Да. Да,
что важный момент. Ведь,
языке определенной теории.
На языке определенной теории. Более того, мы ведь говорим о том, что мы устанавливаем не то, что есть. Да, мы не просто наблюдаем, мы ведь должны очистить. Угу. Да, мы должны создать, например, определенные экспериментальные условия. Мы должны выделить, мы должны приготовить. Это очень важный момент. Угу. Да? Мы должны приготовить вот этот самый факт, мы должны приготовить эти самые данные. Данные не сами по себе ниоткуда не берутся. Мы создаем определенные процедуры сбора данных. Эти процедуры, опять же, базируются на определенном концептуальном видении, на определенной сетке и так далее и тому подобное.
То есть, собственно говоря, если мы не знаем сетки, то очень часто мы не сможем просто понять, что имеется в виду.
Ну, например, да, чтобы далеко не ходить. Смотри, я приведу пример, достаточно далекий в данном случае от естественных наук. Допустим, мы хотим получить, а это, в принципе, связано с научным познанием. Допустим, мы хотим получить данные о национальном составе. Угу. Я не знаю. Вот, например, мы какие-нибудь там советские этнографы, советские, собственно, статистики, которые желают получить данные о национальном составе, я не знаю, Белорусской Советской Социалистической Республики. В году где-нибудь 25-м. 1925-м. В общем-то, почему бы нет? Вот перед нами вопрос. Собственно, нацсостав республики. Для этого мы должны решить несколько вопросов. Во-первых, как мы вообще фиксируем этот нацсостав? Заметьте, мы приготовляем данные. В этом смысле, что значит надсостав? Он в природе не ходит. Да? Это означает, например,
как мы будем определять? Сам он признается или мы анализы будем брать?
Совершенно верно. Мы можем пойти, например, по модели опроса по заявлениям. Да? И это, кстати говоря, представление о том, что, например, та же самая идентичность – это, в первую очередь, самоидентификация. То есть мы, например, можем действительно провести всеобщую перепись, где введем графу, например, национальность, и скажем, что она заполняется со слов респондента. Как вариант. Почему нет?
Да, но вполне может сложиться, что респондент не захочет сказать.
И, да, допустим, все даже захотят, да, это все равно, в любом случае, это ведь уже решение о том, что национальность в данном случае нами понимается как самоидентификация.
А, окей.
Это важный момент.
Понял, да.
Да, допустим, мы решим, что нет, национальность это не самоидентификация. Заметь, мы уже решим, мы принимаем другое теоретическое решение.
Да. Это происхождение.
Это происхождение, но происхождение...
Собственно, а у родителей как-то оно тоже по самоидентификации или по родителям?
Да, там, например, соответствующей графы нету, да, по происхождению. Тогда мы говорим, что, например, здесь одним из критериев, позволяющих нам определить национальность, будет вероисповедание.
Или костюм.
Или костюм и так далее, и так далее, и так далее. Да? Мы можем, например, сказать, что критерием, вот у нас есть анкеты, у нас есть набор данных, графы национальность там нет. Но у нас там есть графы. Например, у нас там есть граф язык.
Угу.
Да, соответственно, мы язык приравниваем, например, к национальности.
Вероисповедание, нас... форма носа и так далее. Окей, и так далее.
Да. В этом смысле, опять же, заметьте, что мы делаем? Мы как раз здесь последовательно конструируем. В свою очередь, а как передать...
То есть я правильно понимаю, что, собственно, если мы возьмем разные принципы, и проведем, условно говоря, на гипотетической какой-то общности несколько разных опросов, построенных на разных основаниях, мы получим разный национальный состав.
Ну, естественно, да. В этом смысле ты по-разному определяешь национальность, ты по-разному устанавливаешь, ты по-разному собираешь данные. В свою очередь, ты либо идешь к ним, либо ты работаешь уже с анкетными данными. Анкетными данными каких?
Понятно, понятно.
Вот. Еще раз, да, я привел самый простой пример. Да?
Хорошо. Здесь, ну, в общем, в принципе, более-менее понятно. Факты конструируются. Но в естественных науках, ладно, с социологией, там, с историей, я могу представить, что и в физике то же самое?
Ну, в принципе, да. Разумеется. Да, ты же строишь эксперимент, например, да, физика как экспериментальная наука. Ты создаешь эксперимент, ты говоришь, что вот это, в данном случае, это экспериментальная рамка. Да, ты конструируешь сначала эксперимент конструируешь на теоретических основаниях, ты утверждаешь, что то, что ты получаешь в результате эксперимента, собственно, что значит создать эксперимент? Это означает как раз породить данные. Вот.
Я понял.
Или, например, ты замеряешь определенным оборудованием. Оборудование ты сначала конструируешь.
И оно чувствительно к определенным... Я понял.
Да.
Частям спектра и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо, вот с другой стороны, ладно, ну, с фактом понятно, да, то есть, а вообще-то, вот такая, знаешь, популярная идея, что происходит рост научного знания. Ну, это даже не идея, это как бы само собой подразумевается. Есть единство вообще в понимании того, как этот рост происходит. То есть, нет ли тут проблемы? Что значит наука растет? Она как бы всегда растет. Каким образом она растет? Как определить, что у меня наука выросла, а не что-то другое, например, да?
Ну, опять же, да, все зависит от того, как ты определяешь науку и как ты конструируешь данные.
Ну вот я и спрашиваю, да, на сегодняшний день, да?
Вот это важный момент, да. То есть, например, если ты считаешь, что, например, наука у тебя связана с числом публикаций,
да.
Окей.
А есть другие критерии?
Хорошо. Вот. Ну, например, да. Нет, никто не заставляет тебя выбирать один параметр, да, как вариант. Ну вот, например, ты считаешь, что один из параметров, да, это будет у тебя количество публикаций, которые признаются в качестве научных. Кстати, тоже важный момент, как именно
признаются.
Ну да ладно, уберем это. Хорошо. Вот. Соответственно, ты построишь, ты соберешь данные. Это чего у тебя, например, ты придешь к выводу, что у тебя вот рост по экспоненте, да, происходит. Вот у тебя будет рост.
Нет, ты все к прошлому вопросу. Я уже все понял, что там все конструируется. Это я понял. Я про другое. Я про то, что существует ли, или так скажем, да, что ведь есть два разных ну, как минимум два, их может больше, подходы к пониманию того, как наука растет. Собственно говоря, это, с одной стороны, кумулятивная модель, да, когда считается, что вот пока одно поколение ученых, значит, передает эстафетную палочку и рюкзак со знаниями, и те, значит, по дороге что-то собирают, складывают в этот рюкзак так дальше накапливается и переходит от поколения в поколение. Да, это одна прекрасная модель, но есть же и другие, да, согласно которым, собственно говоря, первое, что делает новое поколение ученых, ну, так скажем, на новом этапе развития науки, да, оно выворачивает все то, что накопили предшествующие, отчасти обесценивает, отчасти объявляет эти модели бессмысленными, да, и начинает строить собственную новую
вот, смотри,
картину.
Смотри, тут как бы что получается, даже если мы говорим вот об этом. Вообще-то говоря, это же споры 60-70-х годов. Во-первых, важно отметить, что противостоящие кумулятивной концепции развития научного знания, они не отрицают кумулятивности самой по себе. Да? В этом смысле кумулятивность, например, существует в рамках вполне конкретных, например, тех же самых научных школ.
Да, конечно.
Вот, собственно, у тебя есть как раз научная школа, которая работает по определенной методологии. Вот она, собственно говоря, кирпич за кирпичом в рамках определенной программы. Она формирует учеников и так далее, и так далее, и так далее. А если брать такую самую известную концепцию, спорящую с кумулятивным развитием, кумулятивной концепции развития научного знания, куновскую смену парадигм, то он как раз кумулятивно характеризует как нормальную науку.
Да.
Да, это, собственно, базовое у него. В этом смысле он не говорит, что нет кумулятивного развития научного знания. Да, собственно, вот формирование нормальной науки, это и есть кумулятивное. Но эта концепция утверждает, что у нас есть, ну, например, в рамках Кутна, да, у нас есть парадигмальные переходы. Формирование парадигмы. Парадигма здесь предполагает как раз не то, что новое поколение там выворачивает, выбрасывает и так далее. Меняется вот,
сам язык.
Меняется само понимание. Да, в этом смысле действительно то, что раньше было фактами, перестает быть фактами. Вот это базовый момент, да. Собственно, на чем была построена вот эта позитивистско-кумулятивная модель? Позитивистско-кумулятивная модель как раз вообще она предполагала, что у нас сами факты, они свободны от теории. Как только мы получили понимание, что факты нагружены, у нас становится понятно, что если факты теоретически нагружены, то, следовательно, когда меняется теория,
ну, собственно говоря, да,
у нас не получается сохранить факты.
Что в рамках, ну, условной средневековой медицины было, в общем, фактом, что все болезни от зловредных миазмов, да, вот, как только мы перешли немножко в другое время и на другой язык, само понятие зловредного миазма, оно вот как бы перестает играть каким бы то ни было смыслом, да, оно превращается в бессмыслицу. И, кстати, это я, насколько помню, у того же Фуко есть замечательный пример, уже такой, на самом деле, достаточно серьезный, о том, что он, изучая диагнозы людей, помещенных в то, что там условно, как мы называем, прото-психиатрическими лечебницами, да, столкнулся с тем, что мы не можем поставить им диагнозы
на
языке современной медицины. Потому что те описания, которые там есть, а они довольно подробные, детальные, совершенно нам ничего не говорят. Да? И он там буквально подробно описывает, и кому интересно, вы можете это посмотреть, он буквально показывает о том, что вот то, что имело смысл и позволяло ранжировать людей, помещать их, так или иначе лишать свободы, в конце концов, и ограничивать их передвижение, вдруг превращается в какую-то бессмыслицу.
И это не история про то, что нет психические болезни нереальны, да, это важно.
Да, 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 да.
Фуко как раз говорит о том, что перед нами, да, перед нами другое дискурсивное пространство. Попросту, да, и самое главное, перед нами другая эпистема. Угу. Что важно, да, она не что здесь важно для Фуко? Здесь не происходит, для нас невозможен перевод из одной в другую. В этом плане мы как раз наталкиваемся на то, что мы не можем сказать, что вот то, что здесь означает А, да, на другом языке передается буква Б. Вот этого знака
равенства. Детский способ шифрования здесь не годится.
Да. В этом подвох. Соответственно, другой важный момент, который просто нужно затронуть, это специфика концепции, связанной с именем Фейерабенда. Зачастую ее понимают, и сам Фейерабенд этому сильно способствовал, парадоксальными своими формулировками, ну, знаменитая формулировка, что все позволено. Фейерабенд был известный провокатор. Да, но смысл, вообще-то говоря, фейерабендовского тезиса в полемике с Лакатосом, а я напомню, что они близкие друзья, да, коллеги, пользуются огромным уважением друг друга, и у Лакатоса фейерабенд оставил совершенно чудесные там воспоминания. И очерк, связанный, опять же, с Имре Лакатосом, великим философом
науки. Лакатос, Лакатос — это один человек, да, просто...
Да. Ну, естественно, да. Венгер, живущий в Лондоне.
В зависимости от того, каким боком он к нам поворачивается.
Вот, соответственно, в общем, если бы Фейерабенд был так карикатурен, как зачастую его излагают, то возник бы вопрос, собственно, почему, собственно, вот эти столпы большой философской науки, да, столь упорно спорят, дискутируют с Фейерабендом. Тезис Фейерабенда на самом деле гораздо... Тезис Фейерабенда в споре с Лакатосом звучит следующим... Можно сконструировать следующим образом. Лакатос стремится найти какой-то критерий, который позволит нам говорить вообще о науке. Постоянно говорить о науке. Кстати говоря, это очень похоже на ситуацию раннего и позднего Витгенштейна. То есть Лакатос строит вот эту мета-концепцию науки.
Да, в духе логики философского трактата.
А Фейерабенд говорит, что если мы попытаемся сказать, что на протяжении всей истории науки понималось под наукой, найти один критерий методов и так далее, если мы позволяем, то одного критерия мы не найдем, который бы распространялся на все это пространство. Получается, что в каждый конкретный момент, то, что мы называем научным процессом, то, что мы называем научным знанием, там есть отделение того, что допустимо, что принимается как научная процедура, научные методы, и того, что недопустимо. Но если мы попытаемся сформулировать это универсально, найти один или несколько критериев, которые будут распространяться на всю науку во всем ее историческом времени, то Фейерабенд говорит, нет. В этом смысле никакого единого критерия мы здесь не найдем. И отсюда возникает вот на вот этом парадоксальном бросе, значит, как все позволено. Мы не можем говорить так пафосно и уверенно, не можем говорить, что наука в своем развитии нам показала. Наука одна штука. Вот эта вот наука, условно, там, я не знаю, от Вавилона, от Египта до наших дней.
И тогда последний вопрос, наверное, такой, о значении науки в жизни общества и о том, что является ли наука добром
или злом.
Наука – это спасение, и значит, больше науки в каждый дом. Или наука – это опасность. Или это одновременно? Пожалуйста. Надо ли бояться науки? Вот вопрос, что многие боятся.
Ну, вполне резонно. Да, в этом смысле, что наука – это одновременно и опасность, и возможности. Другое дело, что все-таки я бы подчеркнул, что сциентизм – это сильно другая позиция. Сциентизм фактически приравнивает научное знание со знанием
вообще. Уравнивает.
Уравнивает, да. Вот это разнопозиция. В этом смысле можно понимать огромное значение и огромный вклад науки. Да, более того, считать, что наша надежда, например, в углублении и развитии научного познания, что наука, да, говоря твоим языком, да, предложено, наука вообще наше спасение и надежды, и при этом не считать, что научное знание и знание – это синонимы. Да, или научное знание, истинное знание – это синонимы. Можно считать, что существует масса других форм познания, но да, научное познание Здесь это наша надежда. Откуда берется долженствование в случае с наукой? Например, почему мы должны развивать науку? Потому что мы стремимся к познанию, как один говорит. Да? Познание – это обязательная цель. Да? Более того, если мы не осуществили предварительного решения о том, что, ну, например, да, мы же всегда принимаем решение о том, что является здесь критерием. Угу. Да, мы можем решить, ну, например, что целью является, я не знаю, экономическая эффективность. Да, и исходя из этого, дальше уже спрашивать, нужно развивать науку или нет. Мы можем решить, что знание – это самостоятельная цель. Это самоцель, да, это долженствование. Далее, мы можем говорить о том, что наука позволяет нам, ну, например, да, без науки, без научного познания, без вот той революции, которая произошла в 19-20 веке, нас не было бы 7 с лишним миллиардов. В этом плане можем сказать, что более того, в свою очередь, да, и поставить рождаемость под контроль, чтобы не получить мальтезианского результата, точно так же без науки бы не получилось.